Д'Артаньян рассказал про отравление госпожи Бонасье в Бетюнском монастыре кармелиток, про суд в уединенном домике, про казнь на берегу Лиса. Дрожь пробежала по телу кардинала, а ему редко случалось содрогаться. Но вдруг, словно под влиянием какой-то невысказанной мысли, лицо кардинала, до тех пор мрачное, мало-помалу прояснилось и приняло, наконец, совершенно безмятежное выражение. «Итак», — заговорил он кротким голосом, противоречившим его суровым словам, «вы присвоили себе право судей, не подумав о том, что те, кто не уполномочен наказывать, и тем не менее наказывает, являются убийцами. Ваша светлость, клянусь вам, что у меня ни на минуту не было намерения оправдываться перед вами. Я готов понести то наказание, которое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я слишком мало дорожу жизнью, чтобы бояться смерти».
«Да, я знаю, вы храбрый человек», — сказал кардинал почти ласковым голосом. «Могу вам поэтому заранее сказать, что вас будут судить и даже приговорят к наказанию».
«Другой человек мог бы ответить вашему высокопреосвященству, что его помилование у него в кармане, а я только скажу вам. Приказывайте, ваша светлость, я готов ко всему».
«Ваше помилование?» — удивился Ришелье.
«Да, ваша светлость», — ответил Д'Артаньян.
«А кем оно подписано? Королем?»
Кардинал произнес эти слова с особым оттенком презрения. «Нет, вашим высокопреосвященством».
«Мною? Вы что, с ума сошли?»
«Вы, конечно, узнаете свою руку, ваша светлость?» Д'Артаньян подал его высокопреосвященству драгоценную бумагу, которую Атос отнял у миледи и отдал Д'Артаньяну, чтобы она служила ему охранным листом. Кардинал взял бумагу и, медленно делая ударение на каждом слове, прочитал:
«Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье».
Прочитав эти две строчки, кардинал погрузился в глубокую задумчивость, но не вернул бумагу Д'Артаньяну. «Он обдумывает, какой смертью казнить меня», — мысленно решил Д'Артаньян. «Но, клянусь, он увидит, как умирает дворянин». Молодой мушкетер был в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в иной мир. Ришелье в раздумье свертывал и снова разворачивал в руках бумагу. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое и благородное лицо Д'Артаньяна, прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания, перенесенные им за последний месяц, и в третий или четвертый раз мысленно представил себе, какие большие надежды подает этот юноша, которому всего 21 год, и как успешно мог бы воспользоваться его энергией, его умом и мужеством. Мудрый повелитель. С другой стороны, преступление, могущество и адский гений миледи не раз ужасали его. Он испытывал какую-то затаенную радость при мысли, что навсегда избавился от этой опасной сообщницы. Кардинал медленно разорвал бумагу, так великодушно возвращенную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Он низко склонился перед кардиналом, как бы говоря: «Господи, да будет воля Твоя!» Кардинал подошел к столу и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены. Затем он приложил свою печать. «Это мой приговор», — решил про себя Д'Артаньян. «Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны».
«Возьмите», — сказал кардинал юноше. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя. Впишите его сами».
Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и взглянул на нее. Это был указ
о производстве в чин лейтенанта мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала.
«Ваша светлость», — сказал он, — «моя жизнь принадлежит вам. Располагайте ею отныне. Но я не заслуживаю той милости, какую вы мне оказываете. У меня есть три друга, имеющие больше заслуг и более достойные...»
«Вы славный малый Д'Артаньян», — перебил его кардинал и дружески похлопал по плечу, довольный тем, что ему удалось покорить эту строптивую натуру. «Располагайте этой грамотой, как вам заблагорассудится. Только помните, что хотя имя и не вписано, я даю ее вам».
«Я этого никогда не забуду», — ответил Д'Артаньян. «Ваше высокопреосвященство может быть в этом уверены».
Кардинал обернулся и громко произнес: «Рашфор!» Кавалер, который, вероятно, стоял за дверью, тотчас вошел.
«Рашфор!» — сказал кардинал. «Перед вами господин Д'Артаньян. Я принимаю его в число моих друзей. А потому поцелуйтесь оба и ведите себя благоразумно, если хотите сберечь ваши головы».
Рашфор и Д'Артаньян, едва прикасаясь губами, поцеловались. Кардинал стоял тут же и не спускал с них бдительных глаз. Они вместе вышли из комнаты. «Мы еще увидимся, не так ли, милостивый государь?»
«Когда вам будет угодно»,
— твердил Д'Артаньян. «Случай не замедлит представиться», — ответил Рашфор.
«Что такое?» — спросил Ришелье, открывая дверь.
Молодые люди тотчас улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и поклонились его высокопреосвященству.
«Мы уже стали терять терпение», — сказал Атос.
«Вот и я, друзья мои», — ответил Д'Артаньян. «Я не только свободен, но и попал в милость».
«Вы нам расскажете все?»
«Сегодня же вечером».
Действительно, в тот же вечер Д'Артаньян отправился к Атосу и застал его за бутылкой испанского вина, занятие которому Атос неукоснительно предавался каждый день. Д'Артаньян рассказал ему все, что произошло между ним и кардиналом, и, вынув из кармана грамоту, сказал:
«Возьмите, любезный Атос, она принадлежит вам по праву».
Атос улыбнулся своей ласковой и очаровательной улыбкой.
«Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Лефер слишком мало», — ответил он. «Оставьте себе эту грамоту, она ваша. Вы купили ее, увы, дорогой ценой».
Д'Артаньян вышел от Атоса и вошел в комнату Портоса. Застал его перед зеркалом. Облачившись в великолепный, богато расшитый камзол, Портос любовался собой.
«А, это вы, любезный друг!» — приветствовал он Д'Артаньяна. «Как вы находите? К лицу мне это платье!»
«Как нельзя лучше!» — ответил Д'Артаньян. «Но я пришел предложить вам другое платье, которое будет вам еще больше к лицу».
«Какое же это?»
«Мундир лейтенанта мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу о своем свидании с кардиналом и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне хорошим начальником». Портос взглянул на грамоту и, к великому удивлению Д'Артаньяна, отдал ее обратно.
«Да, это было бы для меня очень лестно», — сказал он, — «но мне недолго пришлось бы пользоваться этой милостью. Во время нашей поездки в Бетюн скончался супруг моей герцогини, а потому сундук покойного просится ко мне в руки, и я, любезный друг, женюсь на вдове. Вот видите, я примерял мой свадебный наряд. Оставьте чин лейтенанта себе, друг мой, оставьте».
И он возвратил грамоту Д'Артаньяну. Юноша пошел к Арамису. Он застал его перед аналоем. Арамис стоял на коленях, низко склонив голову над раскрытым молитвенником. Д'Артаньян рассказал ему о своем свидании с кардиналом и, в третий раз вынув из кармана грамоту, проговорил: «Вы наш друг, наш светоч, наш незримый покровитель. Примите эту грамоту. Вы, как никто другой, заслужили ее вашей мудростью и вашими советами, неизменно приводившими нас к удаче».
«Увы, любезный друг», — вздохнул Арамис, — «наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я вступаю в братство лазаристов. Оставьте себе эту грамоту, Д'Артаньян. Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником. Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью во взоре вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан Малаги. «Ну вот и они тоже отказались», — сказал Д'Артаньян. «Да потому, милый друг, что никто не заслуживает этого больше вас». Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. «Так у меня не будет больше друзей», — сказал юноша, «и, увы, не останется ничего, кроме горестных воспоминаний». Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам. «Вы молоды», — ответил Атос, «и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными».